Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог поставить любой трудный вопрос атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать. Мы здесь горячо приветствуем атеистов. Если вы не атеистами, но вам поставили вопрос атеиста, вы на него не находите ответа, то, пожалуйста, пришлите его сюда. И это можно сделать разными путями. Можно оставить комментарий на нашем сайте theos.fm, и можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И вы можете также пользоваться этим ящиком asksergey@list.ru. Если вы слушаете нас в повторе, тогда вопрос полежит в ящике до следующего эфира. Я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем в эфир выходить. Мы живем за счет поддержки тех людей, которые присылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на наше вещание, и мы всегда очень благодарны за эту помощь. Как ее оказать, вы увидите на нашем сайте, там будет такая большая кнопка в углу «Поддержать радио Теос». Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, радио Теос», «Сергей Худиев, радио Теос», и первая же ссылка, или «Теос Медиа», первая же ссылка – будет вести на страничку в моей передаче. Так что добро пожаловать, мы всегда очень благодарны. Но перейдем уже к вопросам. Александр спрашивает, атеисты ехидничают, что христиане в последнее время подстраиваются под науку, в частности, под теорию эволюции. Вопрос, как, на ваш взгляд, совместимо ли христианство и макроэволюция, не делает ли это Господа немощным программистом, но в то же время садистом, который уничтожил миллионы лет все живое естественными процессами? И лично ваше мнение интересно, зачем Богу потребовались все эти миллиарды лет? Значит, я бы про подстраивание под науку, я бы сказал, что божественное откровение, оно просто лежит в несколько другой плоскости. Я не помню сейчас подробно фразу из «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви», но подчеркивается, что у научного познания божественного откровения просто разные задачи. Цель божественного откровения – привести нас к спасительным отношениям с Богом. Божественное откровение, оно носит универсальный характер, простирается на все культуры, все народы и все времена. То есть она не может соответствовать какой-то текущей научной картине мира, потому что научная картина мира, она постоянно меняется. Нет такой вещи, как вот картина мира, которая была бы фиксирована на века. Библия не может соответствовать какой-то научной картине мира, потому что картина мира, она меняется постоянно. Вот 100 лет назад мы жили в совершенно другой вселенной. Эта вселенная была статична, теории Большого взрыва еще не было. И мы жили в мире научного расизма, например. Вот из таких известных теорий, которые потом оказались полностью дискредитированы, в начале еще 20 века научный расизм воспринимался именно как научный, и под этим были существенные научные данные. Ну, например, в Соединенных Штатах ученые, и как вы можете догадаться, это были белые англосаксы хороших кровей, проводили исследования среди иммигрантов в Америку и выясняли, что лучше всего в школе учатся, как вы могли догадаться, белокурые потомки выходцев из Северной Европы, англосаксы, немцы, скандинавы, итальянцы учатся, ирландцы учатся хуже, итальянцы учатся еще хуже, славяне, это главным образом Югославы, учатся еще хуже, а чернокожие там вообще полный провал, они вообще ничему не учатся, нормальной работы не находят и вообще ведут себя очень плохо. И из этого делался ученый вывод о том, что чем у человека светлее кожа или даже чем у него голубее глаза, тем он более умненький и талантливый, и способный к самодисциплине, и способный порождать высокую культуру. И, собственно, манера черепа мерить людям, она не пошла от немецких нацистов, ее немецкие нацисты потом подхватили. Это была научная такая практика абсолютно. И я помню, я смотрел как-то трехсерийный сериал «Расизм» BBC. И там масса была очень таких, знаете, смешных сейчас вещей, когда, например, в Британии ученые, знаменитые наши британские ученые, они считали, что кокни, то есть лондонское простонародье, вот знаете, такой британский пролетариат, они принадлежат к другой расе, чем англичане образованных классов. Потому что кокни, они обычно небольшого роста. Знаете, вот сейчас не вспомню имя этого актера, но вот он типичный кокни, он небольшого роста, у него круглый такой череп, он черноволосый и черноглазый. А британские аристократы, они длинные, они яйцеголовые, у них светлые глаза и волосы. И считалось, что это две разные расы внутри одной вроде бы британской нации. Английской, вернее, даже. И сейчас это все воспринимается как полный бред. А сейчас уже понятно, что дети в школе учились плохо, там, вернее, отличались по своим достижениям, потому что они жили в разных условиях, они просто по-разному кушали. Вот англосаксы кушали в среднем получше, а дальше шло по нисходящей. Вот итальянские иммигранты – это были дети чернорабочих, которые понаехали тут, и они жили, соответственно, плохо, у них не было такой возможности учиться или даже нормально питаться. А когда они прижились, когда они начали получать примерно столько же, сколько англосаксы, то разница в школьных способностях между англосаксами и потомками итальянцев, она выровнялась. То есть оказалось, что весь научный расизм, он оказался просто заблуждением, и сейчас он совершенно похоронен. Причем похоронен даже не по политическим, а вполне себе по научным причинам. Казалось, что очевидный разброс в успеваемости между этническими группами, он был вызван именно социальными, а не биологическими причинами. Но это было в свое время научным. То есть теории, которые были научными 100 лет назад, сейчас будут рассматриваться как лютый бред. Они уже похоронены, их нет. И поэтому Библия не может соответствовать научным теориям определенной эпохи, научной картине мира определенной эпохи. Кстати, против Библии был тоже аргумент со стороны научного расизма, потому что Библия это утверждает единство человеческого рода, падшего в Адаме, искупленного во Христе. Нравится вам вот там это или нет, но как бы это не понимать, буквально и иносказательно, речь идет об едином человеческом роде в Библии, совершенно прозрачно. И 100 лет назад говорили, какой единый человеческий род? Ну, вы же не видите разве, что английский джентльмен и австралийский дикарь – это разные биологические виды вообще. Нет никакого единого человечества. Была даже теория полигенизма, когда считалось, что человечество независимо, разные расы, они независимо возникли от совершенно разных обезьян. Но сейчас она тоже похоронена, и за человеческим родом признается единство. Но вот Библия не может соответствовать научной картине мира определенной эпохи, потому что научная картина мира постоянно меняется, Библия предназначена для всех времен и народов. Что касается конкретно теории эволюции, то теория эволюции, как другие научные теории, она, в общем-то, параллельна библейскому возвещению, и я не вижу никакого смысла с ней воевать вообще. Это мне кажется, с точки зрения проповеди, с точки зрения апологетики, вот не то, чем нам было бы хорошо и полезно заниматься, потому что теория эволюции, она достаточно хорошо обоснована на самом деле. То есть вот то, что ее придерживается научное сообщество, это не заговор, это не что-то, не темные силы всех, значит, выгнали, кто был не согласен. Это потому, что это достаточно хорошо работающая научная теория, она достаточно хорошо обоснована. И я тут советовал бы почитать книжку Фрэнсиса Коллинза, есть такой американский генетик, он ученый топового уровня, он директор Национального института здоровья США, он занимался проектом расшифровки генома человека, был там директором. В общем, он генетик, и он очень серьезный генетик, он при этом верующий христианин, очень интересный человек вообще, как личность даже. Очень интересно почитать с ним интервью. Я книжку советую почитать «Доказательства Бога» Фрэнсис Коллинз. Она лежит в интернете. В английском варианте там «Language of God», то есть буквально «Язык Бога», но у нас вот так перевели. И он, в частности, там как верующий человек. Он описывает, почему вот он, как ученый, он принимает теорию эволюции, и почему как верующий человек он не видит, чтобы это опровергало веру в Бога. Ну, можно посмотреть еще вот один из последних подкастов Вильяма Уэйна Крейга, там тоже поднимался вопрос об эволюции, и тоже, ну, и он достаточно спокойное отношение, что не считает, что чтобы быть христианином, надо обязательно эту теорию отвергать. Что касается того, что, ну вот, эмоциональных утверждений, что эволюция предполагает смерть, там все друг друга едят, как Бог мог вообще такое безобразие допустить? Ну, когда мы читаем, собственно, Священное Писание, мы читаем, что псалмопевец говорит, львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Псалмопевец находится уже в падшем мире, и львы, в общем-то, просят у Бога, ну, что-нибудь мясного покушать, какую-нибудь антилопу. И псалмопевца это не ужасает, он видит в этом часть Божьего творения, вот, что он это, у него нет к этому какого-то эмоционального негодования. Герои Библии, включая апостолов и самого Господа, они не вегетарианцы. Вот, как вам сказать, возможно, один из побочных эффектов эволюционного мышления – то, что мы привыкли рассматривать, у нас смывается эта грань между человеком и животным. В Библии грань между человеком и животным проводится абсолютно четко, и мы читаем в притче о блудном сыне, закололи откормленного тельца. То есть там не наделали морковных котлеток, а вот именно откормленного тельца закололи. Вообще мессианский пир, он описывается как мясной пир. И это абсолютно никого там не запинает. Сам Иисус вот рассказывает причистыми своими устами именно притчу, которая фигурирует как элемент праздничного пира, то, что тельца закололи. Поэтому вот такое эмоциональное отношение, как ужасно, что животные едят друг друга, как вообще благой Бог мог это вот такое допустить, они, я боюсь, что не нашли бы понимания у Христа и апостолов. Ну, благой Бог описывает, как вот там тельца откушали, когда вернулся блудный сын. Поэтому говорить о том, что вот это ужасно, там это, понимаете, такая чисто эмоциональная, ну, не скажу манипуляция, такой чисто эмоциональный взгляд на вещи. Когда читаешь того же Докинза, знаете, у Докинза у него есть как бы две ипостаси. Когда он просто занимается атеизмом, он несет лютую пургу, потому что он не разбирается в предмете. Он ни в богословии, ни в философии, ни в психологии, ни в истории не разбирается. Когда он пишет об этих предметах, он лютую чепуху несет. На что ему много раз указывали, но он, значит, никак не отреагировал на это. Но когда он пишет о предмете, который он знает и любит, об эволюционной биологии, вот тут он очень хорошо пишет, очень увлекательно, очень живо, очень понятно, очень, знаете, вот он бы писал учебники по биологии, был бы большой молодец. И вот он, когда ему не нужно опровергать бытие Божие, он описывает весь процесс эволюции с большим восхищением. Как вот вообще здорово, как красиво, как устроено животное, как красив весь этот природный мир. При этом там Бога отрицает яростно, но он видит в процессе эволюции красоту, величие, что-то, чем можно восхититься. И вот когда мы перестаем ставить себе цель не спровергать либо Бога, либо эволюцию, мы можем увидеть в эволюции свою красоту и свое величие. Ну, и я бы еще сказал, что в, как вам сказать, творение не завершено, оно находится в процессе становления. И в творении присутствует свобода, то есть творение – это, знаете, как сад, который растет, садовник. У нас обычно творение вызывает аналогию с некой завершенной картиной. Ну, художник, он рисует картину, картина абсолютно пассивна. Картина ничего не делает, она никак себя не проявляет. Или скульптура, или здание, какие-то абсолютно пассивные вещи. Бог творит живую вселенную, которая живет, развивается, растет. У нее есть определенная внутренняя степень свободы, как мы читаем в книге «Бытия». «И да произрастит земля всякую зелень, и да произведет вода там всякую живность». То есть Бог наделяет творение способностью к саморазвитию, способностью к некоторой, ну и сказать, автономии. Ну вот, ладно, саморазвитию за неимением лучшего слова. Ну вот как сейчас люди пытаются создавать искусственный интеллект. И у них этот искусственный интеллект не находится под их непосредственным контролем. То есть каждое следующее действие вот, искусственного интеллекта, оно не определяется непосредственно командой программиста. Косвенно определяется, но не непосредственно. То есть там уже появляется определенная степень свободы. И вот Бог наделяет творение определенными степенями свободы, определенной способностью к саморазвитию. Поэтому, в принципе, я не вижу ничего несовместимого в теории эволюции и в творении. Зачем Богу понадобились миллиарды лет? А вот тут мы исходим... это, знаете, аналогичный вопрос, а зачем тебе вот такую большую вселенную? Вот если все самое важное происходит на Земле Христос воплотился, с человеческим родом он возится, зачем там вообще делать туманность Андромеды? Можно было бы сделать себе вселенную, как ее рисовали в средние века. Ну вот, земля, вокруг нее купол и все. А больше ничего не надо. Но Бог же создал эту огромную вселенную. И зачем ему эта огромная вселенная? Зачем ему эти миллиарды лет? Мы исходим из представления о Боге как о человеческом ремесленнике, о человеческом прорабе. Вот. Мы, как люди, опираясь на ограниченные ресурсы, мы всегда стараемся выполнить работу как можно быстрее и с как можно меньшей траты ресурсов. Потому что у нас ограниченное время и у нас ограниченные ресурсы. И понятно, что там любой строитель, который будет тратить время или материалы, он у нас вызовет неодобрение. Но у Бога нет ограниченности в ресурсах. Ему не нужно сжаться, ему не нужно там пятилетку в 3 года выполнять. Он никуда не торопится. Мы на работе торопимся, мы стараемся, у нас конкуренция, мы стараемся все сделать быстро и эффективно. Там книжки целые пишутся по продуктивности, как вот как сделать 5-летку в 3 года и обойти конкурентов. А Бог никуда не торопится, у него нет необходимости. Время – это его творение. У него нет нехватки времени, поэтому для него нет никакой проблемы с миллиардами лет. У него нет нехватки времени. Мы, может, неосознанно мы думаем о том, что Бог должен действовать быстро, поскольку хороший сотрудник выполняет свои задания быстро. Но Бог не действует в условиях нехватки времени. Пророчество Исаии 42 и об утешителе мусульмане трактуют в пользу появления Мухаммада. Помогите ответить. Значит, Я бы так сказал, ну а почему это Мухаммад, а не знаю, не Сёкая Сахара? Как мы определяем, что речь идет именно о Мухаммаде? Ну, каким образом мы можем атрибутировать эти пророчества именно им? Что касается утешителя, то там же прямо сказано в Писании, что утешитель – это дух истины, который в вас пребывает и с вами будет. То есть речь идет о духе, а не о человеке. Когда мы внимательно читаем Священное Писание, то утешитель – это дух, а не личность. Вернее, личность, безусловно, не человек. Поэтому ну, я бы две вещи сказал. А почему мы должны это относить к Мухаммеду, а не кому-то еще? Что в этих пророчествах помогает опознать именно Мухаммеда, если вы считаете, что это Мухаммед? И второе, об утешителе, когда мы говорим, речь идет о духе, который прибудет в вас. Я не слышал, чтобы мусульмане говорили, что Мухаммед пребывает в них. Нет такого мистического опыта, чтобы Мухаммед пребывал в своих последователях. Когда мы говорим о утешителе духе, он пребывает в нас, как Христос говорит, действует через нас. Почему человек, открывший вакцину от проказа, горит в аду за атеизм, когда человек, простоявший 100 дней на камне во славу Бога, великий святой? Понятия не имею, кто у нас открыл вакцину от проказа. Я знаю, например, что Луи Пастер, который у нас основатель микробиологии, открыл пастеризацию и много других вещей, он был верующий человек, например. То есть... Часто атеисты исходят из того, что ученый, тем более великий ученый, он должен быть атеистом. Ничего подобного. Большинство великих ученых – верующие люди. Вот если мы говорим о научной революции, если мы говорим о 18-19 веках, то они как раз по большей части верующие люди. Что касается там, гореть в аду за атеизм, или там тысячу дней на камне, тут еще вопрос предполагает, что гибель или спасение – это награда, что человек 100 тысяч дней простоял на камне и заработал себе спасение. Спасение – это подарок. Человек этот подарок принимает или нет? Вот представьте себе, что друзья позвали меня на свадьбу свою. У них свадьба, у них свадебный пир, и они меня пригласили. И я могу прийти на этот пир, могу не прийти. Меня же, понятно, никто на конвой-то не поведет туда, под конвоем туда не поведет. Если я не пойду на пир, то это не потому, что я плохой, не потому, что я не сдал норматив там, по стоянию на камнях, не потому, что я оказался неподходящим. Меня позвали, меня сочли подходящим. Но я отказался прийти. Вот спасение – это подарок, который для нас уже оплачен крестной жертвой Спасителя. Мы его не зарабатываем, мы его получаем в подарок, его оплатил для нас Христос. Но от нас зависит, принимаем мы этот подарок или нет. Если я не принимаю этот подарок, ну, значит, не принимаю. Но это не потому, что у меня не хватило личных заслуг, а потому что я не захотел принять то, что для меня сделал Христос. Поэтому все могут получить спасение, кто о нем попросит. Может, ты благодетель человечества, а может, ты разбойник. Но как только ты покаешься, как только ты примешь этот дар Божий, ты будешь спасен. Ангелина, как вы относитесь к критической библеистике? Например, ученые заявляют, что рассказ... А воскресение Лазаря в Евангелии от Иоанна – это поздняя вставка. Также они говорят про фрагмент, где сказано, что апостолам нужно идти и крестить народы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Такое же утверждение идет насчет женщины, которую хотели побить камнями. Получается, что если учитывать эти изыскания, у нас и Евангелие состоит из вставок. Но на самом деле в любом случае не состоит из вставок. Но, понимаете... Когда начинаешь читать подробнее, вот есть такой автор Крейг Эванс «Сфабрикованный Иисус». Я думаю, Эту книжку можно купить в интернете. Наверное, она есть на Литресе, я не знаю. Но попробуйте «Сфабрикованный Иисус» Крейг Эванс. И он как раз рассматривает вот ход мысли, который приводит туда библеистов. Часть, по крайней мере, из них таким выводом. Есть хороший толстый том Дональд Гатри «Введение в Новый Завет». По-моему, да. Помню точно, что автор Гатри. Да, по-моему, «Введение в Новый Завет». И там он подробно рассматривает датировку новозаветных книг, авторство, почему одни ученые считают так, другие ученые считают иначе. И вот очень часто за выводами, которые нам предлагают библейские критики, стоят определенные идеологические установки. Ну, например, люди пишут, что второе послание Петра не мог написать Петр. Что написано гораздо позже, другим авторам, приписанным Петру. Откуда вы знаете? Потому что во втором послании Петра Петр говорит: «Мы лично присутствовали при преображении Господнем». Поскольку преображение Господне есть чудо, чудес на свете не бывает, следовательно, автор говорит неправду, следовательно, это, скорее всего, никакой не Петр. Но это исходит из определенной мировоззренческой философской предпосылки, что чудес не бывает. То же самое с воскрешением Лазаря, кстати говоря. У людей есть сильное предубеждение против чудес. Причем даже иногда они его озвучивают. Что мне нравится в Барте Эрмане, это такой неверующий исследователь Нового Завета, он себя в этом отношении ведет честно. Он говорит о том, что вот он исходит из таких философских взглядов, что чудес не может быть, потому что не может быть никогда. Он там приводит аргумент Юма против чудес. Аргумент этот, он не работает там по ряду причин. Мы сейчас не будем останавливаться на этом. Но он заранее считает, что чудес не может быть. То есть люди считают, что повествование о воскрешении Лазаря не может быть истинным, потому что это чудо из ряда вон выходящее, и такого не может быть. Ну, что Иисус там исцелил каких-то людей, которых можно было исцелить на уровне психотерапии, что люди там страдали какими-то болезнями душевного характера, какая-то у них была психосоматика, тут он встретился мощный такой харизматичный проповедник, которого все очень уважают. Он им что-то властным голосом сказал, они бах, исцелились. Вот это еще можно переварить. Но вот воскрешение Лазаря, уж явно никакие ворота не лезет, поэтому, значит, люди не верят, потому что оно сверхъестественное. Но это, да, и Барт Эрман при этом говорит, что, ну, мы же ученые. Когда мы подходим к Новому Завету как ученые, мы не можем верить в чудеса. Потому что научный подход к миру, он предполагает, что чудес не бывает. Если мы читаем в Библии, что вот чудо произошло, ну, значит, там от этого, либо этому есть естественное объяснение, либо это придумали и потом вставили. То есть те выводы, к которым приходят библеисты, они в очень большой степени опираются на их заранее принятые установки, на их заранее принятые взгляды о том, как развивалась церковь. Ну, например, неверующие библеисты, они верят в то, что Иисуса обожествили постепенно. У того же Барта Эрмана есть целая книжка «Как Иисус стал Богом». Ну, предполагается, что Иисус, естественно, не был Богом, но они же не верят в Бога, не был Богом, и он не претендовал ни на что подобное, а потом уже ученики задним числом ему приписали высказывание его божественности. Правда, картина у нас получается загадочная. Получается, что был такой вот проповедник, он чудес не совершал, он умер самой жалкой смертью на кресте, а потом вдруг, с чего бы непонятно, его ученики объявили его не только воскресшим, не только мессией, но еще и Богом. Как им эта идея пришла в ум, это не очень понятно, но вот так люди полагают. То есть, если мы заранее исходим из определенной картины мира, что чудес не может быть, не может быть сверхъестественных вмешательств Бога, то, ну да, люди будут, исходя из этого, интерпретировать текст. Когда у нас есть, в принципе, готовность принять эти чудеса, что да, в принципе, Христос мог воскресить Лазаря, это в нашу картину мира помещается, то воскрешение Лазаря – это событие, которое имело последствия в истории. Это побудило противников Иисуса активизировать их усилия, наконец, чтобы от него избавиться. То есть я полагаю, что тут нужно с осторожностью смотреть. Мы тут не должны полагаться слепо на авторитеты. Потому что тут в очень большой степени мы можем иметь дело с идеологическими влияниями, не просто исследованием текста, с определенными заранее принятыми установками, что чудес не бывает. Поэтому если у вас есть время там почитать, ну, того же там Дональда Гатри или того же сфабрикованного Иисуса Крейга Эванса, то очень хорошо, если вы этим займетесь. Если нет времени, просто пока что примите, что ученые, библеисты исходят из определенных мировоззренческих и идеологических установок, и эти установки определяют, что они увидят и чего не увидят в тексте, и как они его интерпретируют, и как они увидят историю первоначального христианства. Допустимо ли использовать блокировщик рекламы в интернете? Ведь это приводит к потере законного дохода для сайтов, что может нарушать золотую заповедь. Не делай другому то, чего не хочешь себе. Вы знаете, я как-то не вижу тут проблемы, потому что все равно я не собираюсь у них ничего покупать. На меня их реклама не подействует. Ну и реклама, знаете, там пресловутая Big Data, она просто такую иногда рекламу подсовывает, что просто мне с нее смешно бывает, знаете. Я помню, как я начал получать огромное количество рекламы ножей, кинжалов, сабель и прочего холодного оружия. Как будто с таким видом, будто я собирался поступить в пираты и вот, значит, вооружиться. Оказалось, что я искал в интернете труды Ижего святых отца нашего, святого Иоанна Златоуста, а Златоуст – это еще название города, где находится завод, который все это, значит, все это железо кует. И вот они вцепились в это слово «Златоуст» и начали мне гнать рекламу этого завода. Но еще было очень смешно, когда меня Big Data призывала на концерты какого-то тяжелого металла. Мне вот за 50 лет, я христианин, консерватор, меня звали на концерты каких-то сатанических, блэк-металлических групп. И вот все это созерцать в вашем браузере, ну, я думаю, это совершенно лишнее, никому никаких доходов не приносит. Если он создал их для размножения, почему в таком случае не заставил всех существ размножаться очкованием? Затем, что у Бога есть замысел о семье, о том, что мужчина и женщина вступают в брак, и в браке они проявляют любовь и заботу друг о друге, о детях, которые у них рождаются. То есть Бог замыслил так, что дети появляются на свет в результате отношений между мужчинами и женщинами в браке, где проявляется их любовь друг к другу, взаимная забота. То есть вот замысел Бога, он отражается в том, что мы существа двуполые, мы образуем семьи. Семья – это образ Святой Троицы, и вот семья – это очень важно. Поэтому биологическая реальность пола, биологическая реальность семьи, она указывает на сверхъестественную реальность Бога, сверхъестественную реальность Троицы. Семья – это то место, где человек обретает любовь, где он учится любви. Поэтому семья – это очень важно. Это одно из важнейших, если просто не сказать, важнейшее божественное творение. Если Бог заранее предопределил все события, которые произойдут, его план не может быть нарушен. Те, кому предопределено, попадут в рай, те, которому предопределено, попадут в ад. В чем же состоит тогда Божий суд? Чем виноваты те, кто с самого начала были предопределены попасть в ад? Знаете, тут есть путаница между двумя понятиями – предопределением и предведением. Вот представьте себе, что у вас есть машина времени такая маломощная, где-нибудь там на сутки вперед вы можете съездить, вы съездили на сутки вперед, и вам известны все решения, которые люди примут за эти сутки. Вы уже знаете, что будет в течение этих суток. И вы можете свои планы скорректировать с учетом этого вашего нового знания. Но при этом вы их не заставляете поступать так или иначе. Они поступают все еще по своей свободной воле. Ваше знание об их поступках никак не лишило их свободной воли. Но точно так же Бог обладает полным, совершенным, исчерпывающим истинным знанием о всем, что только может быть, в том числе о свободных поступках людей, ангелов или бесов. Никто не может сделать чего-то неожиданного для Бога. Поэтому Божий план не будет сорван. С клятвою говорит Господь Саваоф, как я помыслю, так и будет, как я определю, так и состоится. Нельзя выиграть у гроссмейстера, который заранее знает все ваши ходы. Это, в принципе, исключено. Поэтому все усилия злых сил, все усилия тех, кто противится Богу, они кончатся только к их поражению и только к прославлению Божьих святых. Поэтому все произойдет действительно, как Бог предначертал произойти. Но при этом поступки людей, ангелов и бесов, они не являются вынужденными, они не являются навязанными, они являются полностью свободными. Когда у людей, понимаете, когда люди говорят «предопределил», у них возникает перед глазами такая картинка драматурга или сценариста, который написал скрипт, где расписаны все события и все реплики персонажа. А потом персонажи по этому скрипту, значит, и играют пьесу. Но этот образ неверен. Мы не следуем скрипту, который для нас написан. Мы делаем свой собственный выбор. Мы сами принимаем решения. Мы сами несем за них ответственность. А кто-то обратится к Богу, кто-то упрется против его благодати, кто-то обретет спасение, кто-то погибнет. Это их личный выбор. Библия об этом говорит много раз. Христос говорит неверующим фарисеям, что вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Он говорит, я вас заранее не включил в список. Он говорит, вы не хотите прийти ко мне. И поскольку Бог знает это учтено в его плане. То есть люди, которые противятся Богу, они не делают для него неприятную неожиданность. Он знает про это все. Однако решения принимают только они сами, никто за них. Бог ни в коем случае не заставляет их противиться. Бог ни в коем случае не является автором их противления. Но Бог в курсе, что они будут вот так себя вести. Для него это не новость. Если Бог везде, зачем верующий молится на икону человека? Ну, смысл иконы в том, что она указывает нам на личность, которая на ней изображена, на реальность Иисуса Христа, который стал человеком, который, став человеком, сделался изобразим. Вот я знаю, например, что многие люди у себя хранят изображения близких им людей, там, своей семьи. А вот это фотография нашего прадедушки. Вот он тут снят в молодости, когда он только-только женился на нашей прабабушке. Его уже давно нет с нами, но мы вот эту фотографию храним, потому что это близкий, любимый нам человек. И вот изображение Иисуса Христа и изображение святых, они как вот эти семейные фотографии, которые напоминают нам о наших родных, о наших близких. И в восприятии исторической церкви святые, они, в отличие от, знаете, светского примера с фотографией, они нас не покинули, они пребывают на небесах, они молятся о нас. И поэтому их изображение знаменует не только, что вот у нас были такие наши предки в вере, они знаменуют их продолжающееся присутствие, продолжающееся участие в нашей жизни. Но, конечно же, вам ни один православный не скажет, что икона обязательна для молитвы. Нет, вы можете молиться в любом месте, есть икона или нет тут рядом, но обычно и православный храм, и православное жилище, оно украшается иконами для того, чтобы нам напомнить о присутствии Бога и присутствии святых в нашей жизни. Когда появится искусственный интеллект, совершенно неотличимый от человека, не покончит ли это с верой в бессмертную душу? Никак не покончит, вообще никак на нее не повлияет, потому что имитация... Даже сейчас, в принципе, можно сделать... Есть уже какие-то машины, которые, программы, которые практически проходят тест Тьюринга. Там большинство людей, по крайней мере, принимает их за живого человека. Ну, там, правда, как живой человек? Там немножко жульничают, потому что это 14-летний подросток изображается, чтобы вот не требовать от него слишком многого. Но ему удается ввести в заблуждение там, какую-то часть экспертов. А если человек вообще 30 лет просидел в тайге, он обычную Алису подумает, что там сидит какая-то живая девушка, там не очень сообразительная, но живая, потому что для него это будет восприниматься как общение с живым человеком. Но это имитация. Это имитация, и почему это имитация, объяснил в 80-е еще годы такой философ сознания Джон Сёрль, и он привел пример с так называемой китайской комнатой. Говорю так, вот представьте себе, я сижу в комнате, и мне просовывают под дверь листок с иероглифами. Иероглифы для меня просто какие-то закорючки. Я не понимаю по-китайски, не знаю ни единого иероглифа. Но у меня есть набор инструкций в комнате. Я смотрю вот этот набор инструкций, и я нахожу, если ты получил такой-то набор иероглифов, ответ на него таким-то набором иероглифов. И... Ты, значит, рисуешь эти иероглифы, их просовываешь обратно под дверь. И вот у людей, которые обмениваются с тобой листочками, может возникнуть впечатление, что в комнате сидит кто-то, понимающий по-китайски. Но на самом деле это не так. На самом деле этот мысленный экспериментатор ни слова не знает по-китайски. Для него все эти иероглифы ничего не значат. Но он может их обрабатывать. Вот программа, она может обрабатывать человеческую речь, она может выдавать грамматически связанные предложения, она может, ориентируясь на огромный статистический массив данных, она может выдавать что-то похожее на осмысленную речь, но не ничего похожего на сознание. Поэтому весьма вероятно, что эти речевые модели, они будут совершенствоваться. Сейчас, конечно, я пытался говорить с чатом GPT, и, ну, понятно, что он, его невозможно принять за человека. Ну, и к тому же он врет без конца. Вот это раздражает. То есть вы в обычный поисковик задаете запросы, вы получаете достоверную информацию, а у чата GPT вы что-нибудь спрашиваете, он вам врет. Им в этом отношении невозможно пользоваться, потому что он выдает какие-то... Ну, заведите хотя бы там любую фамилию. Там, я помню, я задал запрос о космонавте, который никогда не существовал на самом деле. Это имя я придумал на ходу. И мне этот чат GPT выдал его биографию, в каких полетах он участвовал, там еще чего-то. Но этого человека никогда не было на самом деле. И... Хотя, конечно, нейросеть нельзя обвинить во лжи, потому что у нее нет намерения, она не может лгать. Она просто вот так устроена. Но в любом случае, если нейросеть будет успешно выдавать себя за человека, уже выдает. Это не будет говорить о том, что она обладает чем-то похожим на сознание. И, собственно, специалисты, которые говорят о том, что... которые занимаются нейросетями... Они сразу об этом говорят. Ну, нет у них сознания, мы не претендуем на то, что мы создали сознание. Существуют трансгуманистические проекты радикального продления жизни человека до 200 и более лет. Являются ли такие проекты грехом перед Богом? Нет. Само по себе продление жизни грехом перед Богом не является. Медицина продляет нашу жизнь, всегда этим занималась. И, в принципе, если говорить о том, чтобы людям вставлять какие-то супертехнологичные протезы, то тут никаких возражений выдвинуть невозможно. Там есть какие-то проекты, как сделать человеку руку, там человек руку потерял в автокатастрофе, ему делают там какой-то высокотехнологический протез, который непосредственно с его нервами контачит, и он может пользоваться рукой как живой. Ну, замечательное достижение, молодцы, что тут можно поперек сказать. Или люди делают устройство, которое транслирует сигнал с камеры в мозг, и это помогает слепому человеку видеть. Пока очень примитивно, все пока очень все грубо. Но технология развивается, если людям, которые ослепли, там, вернут зрение, это, конечно, замечательно, это очень хорошо и человеколюбиво, и тут нет причин возражать против этого никаких. Молодцы, пусть работают. Другое дело, что трансгуманизм – это же не просто создание высокотехнологических протезов, что само по себе совсем неплохо, и даже не продление жизни, против чего нет возражений. Это представление о том, что человек сменится на некое радикально другое существо, что человек может обрести некий аналог жизни вечной, блаженной, совершенно обойдясь при этом без Бога. Вот тут уже пошла религия, другая религия, которая не является христианской, конечно же. И вот этот религиозный аспект трансгуманизма, ну да, конечно, он является грехом и заблуждением. Поэтому тут нужно четко различать две вещи, собственно. Там усилия по продлению жизни, там какие-то высокотехнологичные протезы. Нечего возразить совершенно. Молодцы. Ну вот, сделали человеку искусственную руку, он теперь может нормально работать, нормально о себе заботиться. Замечательно. Тут никаких возражений нету. Трансгуманизм, он предполагает именно на уровне идеологии создание нового человека. И вот это уже религиозный такой, религиозное устремление, которое, да, противоречит христианской вере. Нужна ли будет людям религия, когда появится возможность обеспечить бессмертие чисто научными средствами? Нужна, потому что люди нуждаются в смысле жизни, потому что если... Там главная проблема, которая возникнет, если мы представим себе техническое бессмертие, которого сейчас не видно вообще нигде. То есть это чистая фантазия. Но представим, такой мысленный эксперимент сделаем. Что вы будете делать с этой вечностью? Зачем она вам будет нужна? Что в этой вечности могло бы сделать вас счастливым? Как вот в это короткое время, что может сделать вас счастливым? Люди и в это короткое время не выносят своей жизни, а если еще им вечность дать, это только увеличит проблему. Но я вижу, что время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».